Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. Якое месца беларусы займаюць у гісторыі Літвы? Якім было вялікае княства літоўскае ў 16 стагоддзі? Гэта і іншыя пытанні мы абмяркуем з дырэктарам Інстытуту гісторыі Літвы, доктарам гістарычных навук Альвідасам Нікжэнтайцісам. У меня к вам такой вопрос, скорее этнический, этнографический или лингвистический. А почему граница между балтами и славянами, между литовскими и белорусскими языками столетиями перемещалась на северо-запад? Ведь не было никакой насильственной славянизации во времена модерна, вот, начиная с XVI века. Чем это объясняется? Это количественное какое-то преимущество славян или чем-то? Какими факторами это можно объяснить?
Нет, ну, в принципе, мы должны понять, что литовские, литовцы или вообще-то балты, они были небольшим островом, которое окружало море. И так как вот литовское государство, оно довольно быстро основывалось при создавании даже государства, тоже на славянские элементы, они были открыты для, частично для славянских жителей этих территорий. Но и вот этот именно количественный фактор, он сыграл свою существенную роль. Потому что мы должны, я с вами согласен, что не было никакой принудительной славянизации или чего-то другого, а великим князям литовским не очень-то было важно, на каком языке говорили ему, ему подвластные люди. Ему было надо, чтобы этих подвластных людей было куда больше. И поэтому, в принципе, это пространство, где раньше проживали только литовцы, она частично была открыта тоже для соседей славян. Хотя здесь были, и потом появились разные ограничения. Мы знаем, что во времена Речи Посполитой, я уже перепрыгнул на другие времена, до самого конца его существования, например, поляки не могли приобрести владение на территории Великого княжества Литовского. Так эти механизмы, они появились, но они, в принципе, когда ты сотрудничаешь с славянами, которых очень много, ни в коем случае не могли преградить прибытию славян на территорию этнической Литвы. И здесь опять без славян литовское государство, наверное, вряд ли могло бы существовать. А когда ты строишь государство, которое открыто для славян, но у тебя вот этот процесс славянизации, его становится очень трудно как бы преградить. Но это как бы натуральный процесс, который происходил в таком государстве, которое называется Великое княжество Литовское. И мы здесь видим, что славянизация вот этого литовского государства, она где-то с конца 15-16 века она приобрела и качественно новые черты, потому что славянские роды, они постепенно начали допускаться и к правлению этого государства, и постепенно становилась частью политического народа Великого княжества Литовского. Вот эти были процессы вот такого совместного жития в одном государстве. Ну, они были просто неизбежны.
Я еще спрошу вас про XVI век, но вот что интересно еще об этих временах. Среди ваших работ есть и текст про дохристианское общество Литвы в XIII-XIV столетиях. Очень интересный период. И вот вопрос по XIV веку. Почему князья крестились? Если ты завоевал что-то, то тогда веру принимать поверженного врага не нужно. Но вот Альгерд крестился, женился на христианках. По вашему мнению, это политика или нечто другое? Может, это просто толерантность какая-то, уже результат сожительства предыдущих веков? Что это такое?
Когда мне начинают говорить про толерантность средневековья или новое время, я на такие заявления очень смотрю скептически, потому что толерантность – это очень хорошо рассчитанная политика. Но и никакой толерантности по толерантной политике мы не можем говорить. Но если говорим о язычестве, так в принципе мы уже немножко о них знаем, и они на христианских богов смотрели так, как еще там на одних каких-то богов, и они были привыкшие жить с ногами вода. Это, конечно, было, помогало сожительству с православными, но я этого не называл толерантным. Почему великие князья крестили? Потому что, с одной стороны, язычество им этого не мешало, само суть язычества, а католическое крещение великие князья приняли просто из политических соображений. Уже в Литве часто в публикациях литовских историков можете в текстах, которые описываются попытки великих князей литовских принять христианство, вы можете найти вот такие характеристики, что вместо попыток принять какое-то православное или католическое верование, там пишется о попытках реализации политической программы. И такие первые сигналы, что язычество это является не только хорошей вере, потому что она не препятствует расширению этого государства, прежде всего, на славянские православные земли, но появились сигналы, что это является тоже препятствием. И вот эти такие сигналы были очень хорошо распознанный уже в первой половине XIV века, если даже не в XIII веке, потому что в то время расширялись не только конфликты, но и общие интересы вырисовывались литовского государства и польского государства. И в этих отношениях с Польшей язычество, она становилась преградой для создавания каких-то больших союзов. И это, например, показывали первый союз Гедимина с польским королем, когда польскому королю пришлось все время слышать упреки, что он заключил союз с язычниками. Потом мы видим, что прежде всего в течение XIV века Литва была, Великое княжество Литовское должна была обороняться от агрессии Тевтонского ордена. Тевтонский орден, он в принципе, его идеологическая цель была христианизация Литов. И чтобы просто выбить этот аргумент из рук Тевтонского ордена, Литва пошла на христианизацию. Но здесь надо просто на все эти разные попытки переговоры о крещении великих князей смотреть как на политические торги, потому что великие князья литовские не были готовы, безусловно, принимать какую-то веру православную или католическую, если за этим не стояли какие-то удовлетворения каких-то других их условий. И мы даже видим, что даже перед тем, когда Ягайло сделал такой окончательный выбор христианства, у литовцев была альтернатива принять православие. Но тогда выбор упал на католичество. Но я здесь говорю, что этот религиозный вопрос, прежде всего в течение XIV века, он превратился в политический вопрос. И он стал объектом политических торгов, и великие князья, принимая или отвергая христианство, это они просто, когда они отвергали, они видели, что их политические амбиции, им этого не хватает, и пытались найти куда более лучшего. Вы должны тоже согласиться, что Ягайло не только принял решение принять христианство, крестить литовца, но за это стал польским королем. Я думаю, что он сделал очень хороший бизнес. Я думаю, что если вам предложили сейчас, например, перейти в католичество и стать чешским президентом, может быть, вы тоже задумались над этим. Не надо вам серьезно посмотреть на такое предложение.
Не будем говорить, как бы я отказал на такое предложение, но давайте еще пару вопросов о столице Литвы. Литовский археолог Янаускас составил карту Вильни начала 15 века. Там 14 православных церквей и, кажется, 3 костела. Откуда там столько христиан было в то время? Православных, я имею в виду. Тимоти Снайдер, американец, профессор, писал, что в Вильне строили православные церкви для обслуживания приезжих купцов. Я такое читал у него. А что говорят современные литовские ученые об этом?
Нет, в принципе, мы согласны с Тимоти Снайдером, потому что мы очень хорошо знаем, что если некоторые великие князья оставались язычниками, такие жены часто были православные. Они привозили с собой своих людей, и для потребности этих людей, вот особенно это жены, и здесь надо выделить, источник выделяет здесь жену великого княжества, князя Ольгерда, Юлиану, которая как бы была большой покровительницей православных, они строили вот эти церкви. И здесь уже где-то на территории Вильнюса, где-то, наверное, уже с первой половины, середины XIV века даже начинается формироваться так называемый русский город Вильнюс, который, ну, в принципе, потом существовал довольно долгое время, и вот граница к этому городу, она происходила, в принципе, по центру сегодняшнего Вильнюса. Здесь надо тоже вспомнить, что так как Литва присоединила много славянских земель, так это облегчало приезжать из этих земель ремесленников, которые были нужны для функционирования государства. Но и поэтому мы можем говорить, что даже до принятия официального католичества Литвы, Литва уже была мультиконфессиональным государством и прежде всего столица Великого княжества Вильнюса, потому что князья строили церкви и католические храмы не для себя, не в знак какой-то декларации, какой-то религиозной приверженности. Они строили просто для нужд тех людей, которые им служили. И, наверное, вот соотношение 3 к 14 – она показывает вот соотношение католиков и православных столицы Великого княжества Литовского. Но потом, как мы видим, это соотношение начало меняться более в пользу католиков, хотя славянский элемент и православный элемент никогда не был вообще-то таким, он был всегда очень важен в жизни города Вильнюса времен Великого княжества Литовского.
Недавно я беседовал с литовским историком Альфредосом Бумблаускасом, и там был интересный разговор о XVI веке. Альфредос Бумблаускас считает, что Великое княжество Литовское сильно изменилось в XVI веке, и он сказал, что да, оно стало и белорусским тоже государством, потому что вот изменилось состав знати, вот, изменились реалии. Вы согласны с этим выводом?
Да, я тоже на эту тему когда-то и писал тексты, и это как раз связано с процессом, с процессами, которые, в принципе, начались еще во времена Витовтаса. Это изменялось сначала форма правления Великого княжества Литовского, когда Витовтас пытался опираться не только на других князей, своих родственников, расширить базу тех людей, которые участвуют в правлении, а этот процесс окончательно начал оформляться в начале XVI века. И в начале 16 века я тоже считаю, что в начале 16 века появляется новый феномен на территории Великого княжества Литовского. Это когда с начала 16 века появляется что-то такое, что мы называем политический народ Великого княжества Литовского. И состав, и что очень интересно, что состав этого политического народа Великого княжества Литовского вошли тоже Руси. Я не говорил про белорусов, потому что само название белорусов, она довольно кожая, но это как бы предки белорусской нации. И поэтому мы можем сказать, что как минимум 16 века уже есть все признаки того, что позволяет нам называть это государство не только литовским, но и русинским. А если мы говорим о категориях сегодняшнего дня, то уже и литовским, литовско-белорусским государством. Но здесь надо отметить очень важную деталь, как происходил сам процесс вхождения славянской, белорусской знати, политический народ Великого княжества Литовского, и как, какой путь они должны были пройти, чтобы войти в элиту правящих Великого княжества Литовского. И здесь я вспоминаю очень хорошую работу Януте Киркеви, которая показала, что в принципе для того, что представители славян могли войти в Великое княжество Литовское и стать правящими элитами, их путь шло через принятие католичества и униатство. И здесь пока тезис работы, ее гипотезы, ее довольно обоснованные гипотезы, по моему мнению, не отвергнуты, она как бы довольно интересно показала, что это такое расширение, она происходила по очень конкретным правам. Но это понятно, потому что если по сравнению с королевским уголом, польским, Великое княжество было более открытым государство к православию, все равно католическая идеология и эта вера, она все равно она диктовала некоторые условия. Но надо сказать, что довольно большая часть славянских элит, предков сегодняшней Беларуси, эти правила приняли, и они воспользовались этой возможностью.
Дякую, Альвидас, за гутарку. Ачу.
Ачу, Юнс. Дякую и до побачення.
На сувязі був директор Інституту історії Литви, доктор історичних наук Альвидас Нікжентайцис. У Празі для вас працював Сергій Обламейко.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожний тиждень.